Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сегодня поговорим обстоятельно об образовании. Сегодня с нами учитель русского языка и литературы гимназии 1517, учитель года 2006 года Марат Алимов. Здравствуйте, Марат Рашидович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами директор по развитию Национального родительского комитета Кирилл Лукьяненко. Здравствуйте, Кирилл Тимурович.
Добрый день.
Попробуем вообще понять, с чем мы входим в 1 сентября года 2017 в новый учебный год. Ну и не то чтобы начнем с заявления позиций, но каждый, я предлагаю просто поделиться мыслью, с чем мы входим. Ну, кроме общеизвестного возвращения уроков астрономии, кроме проблемы дополнительного образования, о котором интенсивно говорили накануне этого учебного года, с чем мы входим в 1 сентября? И первое слово, конечно, учителю Марату Алимову. Марат Рашидович, пожалуйста.
Ну, мы, кажется, входим прежде всего в, на мой взгляд, достаточно конкурентную среду, потому что, по крайней мере, в Москве сейчас вовсю разворачиваются альтернативы школе официально государственной. Сейчас у нас активно развивается надомное обучение, семейное обучение. И это вот такой знак, мне кажется, для того, чтобы задуматься всем нам, да, почему это происходит, какие позиции школа, может быть, уступает, да, официальная, государственная, а может быть, наоборот, в чем прелести государственного образования. Поэтому вот это самая, на мой взгляд, главная проблема, с которой я столкнулся летом, то есть я изучал этот вопрос, мне нужно было. Я понял, что помимо государственной школы есть очень много различного альтернативного образования.
Вы так говорите, как будто мы что-то теряем. А, ну, выглядит так, нет, как мы будто мы
теряем.
Находим.
Да, мы находим, безусловно. Просто это вот действительно очень важная проблема, над которой нам всем стоит подумать, на мой взгляд.
Альтернативное образование в Российской Федерации.
Альтернативное
в Москве,
образование в Москве, государственное образование, плюсы-минусы, и вот все вот в этой теме.
Это Марат Алимов, ну и сейчас слово Борису Чернышову, заместителю председателя Комитета Госдумы по образованию и науке. Борис Александрович, пожалуйста.
Входим в период ожидания, ожидания новой политики от Министерства образования и науки Российской Федерации. Мы ожидаем реализации тех заявленных позиций, о которых говорил новый министр образования Васильева. Мы очень хотим надеяться на то, что все, что она говорила, возвращение к тому образу школы, как площадки для воспитания, а не для получения тех или иных услуг, за деньги, образовательных услуг. И мы надеемся, что все, что она заявляла, и те позиции, с которыми она пришла в министерство, будут реализованы. И это очень важно для развития школы, российской школы в будущем.
Конкретно-то чего ждете?
Мы ждем большего внимания вопросам, связанным с профориентацией. Мы ждем больше внимания к позициям, связанным с дополнительным образованием. Мы ждем изменения образовательных стандартов, улучшения. И самое главное, что мы ждем, это уменьшение бюрократии, которая сейчас есть для учителей.
Это Борис Чернышов, но сейчас слово директору по развитию Национального родительского комитета Кириллу Лукьяненко. Кирилл Тимурович, пожалуйста.
Ну, хочется согласиться с коллегой из Нижней палаты. Конечно, действительно, мы входим в новый учебный год с ожиданиями перемен положительных, но в то же время нужно помнить и о том, что имеются и проблемы определенные. Мы входим в этот год с тем, что у нас понижается тяга к учебе со стороны детей.
А как вы это замеряете? Просто есть ли какие-то критерии объективные, по которым вы судите?
Ну, здесь объективные критерии, конечно, имеются, но стоит даже, наверное, спросить у тех же самых учителей. Действительно, это имеет место, и все, я думаю, это подтвердят, то, что у нас на сегодняшний день дети, подавляющая часть детей просто не видят объективной необходимости в получении знаний. Последние десятилетия происходит такое некое культурное развращение молодежи. У детей отсутствует осознание важности получения знаний, и речь здесь идет, пожалуй, не только о школьниках изначальной, средней школы, но также о старших классах и зачастую даже о студентах. Отсутствует реальная тяга к тем знаниям, которые им необходимо будут в повседневной жизни.
Это Кирилл Лукьянин.
И, на мой взгляд, это, в принципе, является, ну, пожалуй, одной из таких корневых проблем современной нашей образовательной системы.
Я с самого начала улавливаю определенные противоречия, потому что, с одной стороны, Марат Алимов рассказывает о том, что появляются различные альтернативные формы получения образования. С другой стороны, Кирилл Лукьяненко говорит о том, что вообще сейчас теряется интерес к образованию. Кто здесь прав, кто виноват? Я не очень понимаю. Марат Рашидович.
Ну, здесь все правы.
Все правы. Прекрасно.
Но на самом деле, действительно, проблема существует того, что в школах очень часто люди, ребята не хотят учиться, но это не только дети.
Я прошу прощения, просто у меня стойкое ощущение, что эта же проблема существовала и в конце 80-х, например, когда учился я, и в начале 90-х, и потом в 2000-х.
Но она стала острее.
Как это выглядит?
Она стала острее, потому что, вот вы заговорили, наши коллеги сейчас заговорили о стандартах, это тоже отдельная тема о возвращении стандарта 2004 года. Ну, как бы они не говорят, не говорится о том, что возвращаются старые стандарты, но я, может быть, не совсем как бы в теме, но я знаю о том, что сейчас приняты новые стандарты, которые больше напоминают стандарты предыдущего периода. И ситуация, на мой взгляд, здесь связана с самим содержанием образования. То есть вот само содержание достаточно консервативное. И поэтому часто проблема того, что дети не хотят учиться, они, современные дети, они не очень улавливают, да, вот какова связь этого консервативного содержания, во многом построенного на том, что выучил, рассказал, да, получил оценку, да. То есть вот такой подход, он, ну, современному ребенку очень, на мой взгляд, не нужен даже.
Себя не может найти.
Он не может найти себя, да. Он должен рассказать, так как ему сказали, выучить, получить пятерку. Но дети сейчас совершенно другие. Поэтому, возвращаясь к вопросу об альтернативе, вот поэтому она и возникает.
А вы, если вникали в проблему, то чему там и как детей учат, если уж говорить об этой альтернативе?
Ну, смотрите, современная школа, да, современные стандарты основаны на фундаментальном знании.
Да.
Это их плюс одновременно и их минус. Потому что фундаментальные знания нужны, их никто не отрицает. Но есть понимание того, как эти фундаментальные знания, в какой степени применить к будущей жизни. А применить их школа, как их применить, школа не очень показывает ребенку. Вот отсюда и проблема.
Это Марат Алимов, обращаюсь к Борису Чернышову. Да. Вы сказали о том, что ждете от нового министра образования Ольги Васильевой возвращения к тем временам, которые существовали еще во времена Союза Советских Социалистических Республик, к тем стандартам, к тем формам. При этом Борис Алимов, Марат Алимов, прошу прощения, сейчас говорит, что это уже, простите, устарело. Сейчас нужно, наоборот, обновление, модернизация, но никак не возвращение к тому, что было.
Согласен, и я поясню. Мы когда встречались с коллегами по фракции ЛДПР, с министром, никто не говорит о том, что мы возвращаемся в Советский Союз с теми же учебниками. Просто реформа образования последних лет привела современную школу к тому, что... Чтобы что-то получить, нужно заплатить. Нужно купить учебники, нужно, как президент с зеленой папкой уже с губернаторами общался, купить себе чуть ли не парты. Мы говорим о другом. Мы хотим, чтобы вернулось тоже уважение к учителю первое. Мы хотим, чтобы человек, приходя в школу, ребенок, приходя в школу, он получил не просто какой-то набор навыков, но еще что-то оставил у себя в душе. Чтобы что-то оставило себя в сердце, чтобы происходила определенная воспитательная функция в школе. Это самое важное. Сейчас этого нету. Сейчас даже те знания, с которыми молодой человек приходит на первый курс, это примерно уровень знаний 8 класса советской школы. То есть даже фундаментальные знания, которые он получает в школе...
Опять не понимаю, чем вы меряете. Вот такое ощущение, что вы какими-то клише рассуждаете.
Абсолютно
нет. Вот раньше было круче, потому что мы в то время учились.
Абсолютно нет. Это общение со студентами, это общение со школьниками, это постоянные встречи с ними.
Я с дочерью своей общаюсь, задаю вопросы, на которые не каждый взрослый может ответить, просто так, проверяя школьную программу. Нормально отвечает. Оказывается, что при определенном подходе и желании у ребенка все-таки знания получить можно и воспитательную функцию я на школу не перекладываю, потому что это все-таки обязанность родителей, разве нет?
Не совсем это обязанность родителей. Нет. Конечно же, школа – это как один из институтов государства. Обязательно школа должна принимать участие в воспитании человека. Обязательно те нормы, которыми те принципы, те особенности, которыми мыслит человек, должны прививаться в школе. Без этого не может сформироваться нормальный человек в обществе. И это абсолютно не клише, это та сфера. Я недавно абсолютно смотрел интервью некоторых первокурсников и первокурсниц. На вопрос там столица США они отвечали Америка. На вопрос кто...
Уже неплохо, уже рядом пока.
Понятно, да, ну конечно. На вопрос, кто погиб раньше, Пушкин или Лермонтов, они говорили, конечно, Лермонтов.
Это слишком сложный вопрос.
Ну действительно, но это уровень школьный. А они уже поступили в ВУЗ, причем многие на бюджетное отделение, пройдя вот это ЕГЭ.
Это Борис Чернышов. Обращаюсь уже к Кириллу Лукьяненко. Кирилл Тимурович, а вы конкретно чего вот сейчас будете требовать от школы, от Ольги Васильевой, как от министра образования?
Очень правильно коллеги подметили, это возврат воспитательной функции школы.
Как это должно выглядеть, ваш взгляд? Родители изменились тоже. Я просто на это обращаю внимание.
Не, естественно, здесь эта задача не только школ, но и родителей. Здесь важно, как я уже сказал, возбудить интерес к учебе со стороны детей, но и школа должна тоже давать как бы знания, которые не должны ограничиваться подготовкой к экзаменам. У нас на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда детей большая часть школ натаскивает не на то, чтобы они получили обширные знания, заложенные в программе, а исключительно на то, чтобы они успешно сдали ЕГЭ. Потому что зачастую у нас ЕГЭ является критерием успешности школ, то, как они хорошо готовят. Но что по сути такое ЕГЭ? Это однотипные задания, это тесты, которые... И шаблонные задания, которые включают в себя определенные ответы, которые реально зазубрить.
Это унифицированный экзамен для того, чтобы была возможность замерять уровень знаний во всех школах в Российской Федерации.
Не, несомненно, идея того, что необходим так подобный экзамен, она ясна, и она правильная. Но та форма, которая существует сейчас, на мой взгляд, ее стоит пересмотреть, потому что она значительно сужает возможность объективной оценки учащихся.
И как это? Просто вот что добиваетесь, я понять не могу. Потому что Ольга Васильева в своих последних интервью неоднократно подчеркивала, что ЕГЭ останется. Возможно, будет как-то трансформироваться, но останется точно. Поэтому вы хотите, чтобы
что?
Мы не
хотим его отменить, мы хотим его трансформировать и адаптировать. Мы полностью поддерживаем министра в этом стремлении. Наша задача как общественников – это сформировать общественное мнение, социальный запрос и донести его максимально эффективно. Чем мы ими занимаемся?
Как выглядеть просто должно, не очень понимаю. То есть я прихожу на экзамен по математике, истории, неважно чему. Вместо тестовых заданий что-то другое должно быть?
Возможно, стоит вернуться к старой системе сдачи экзаменов.
Тогда это не ЕГЭ.
ЕГЭ – это название. Формат тестов, которые мы сейчас имеем, да, от них постепенно отказываются, мы это полностью поддерживаем. Но, как я сказал в начале, важно не сам факт, то, что они сдают ЕГЭ, важно то, что многие школы ставят себе целью не дать детям объективные знания, а исключительно подготовить их к сдаче этих экзаменов, и все.
Это Кирилл Лукьяненко, обращаясь уже к Марату Алимову. Марат Рашидович, так все-таки что с ЕГЭ-то делаем? Вы как учитель года можете?
Как учитель года и как просто учитель. У нас, по-моему, нет другого варианта. Мы должны оставить единый экзамен. Мы можем дискутировать о его содержании, да, о том, что там, какая там тестовая часть, не тестовая часть, но сейчас тенденция вот какая, ведь очень многим вузам разрешили применять так называемые внутренние испытания, их не называют экзаменом, чтобы не вводить в заблуждение.
Дополнительные испытания.
Да, но это же фильтр, мы все понимаем. Это фильтр, который позволяет наладить определенным образом работу приемной комиссии, скажем так, да. И поэтому вот я бы об этом подумал, что если мы будем до конца честными перед своими учениками, мы должны держать линию. Единый государственный экзамен, он единый. И никаких других экзаменов быть не должно. Потому что получается ситуация 90-х, 80-х, когда человек приезжает в Москву со своими 100 баллами, да, затем он не проходит внутренние испытания, уезжает обратно. В 90-х годах была такая же история, только не было ЕГЭ.
Да.
Когда люди приезжали из глубинки со своими документами, ничего не могли сделать. А экзамен еще в свое время президент об этом говорил, замышлялся именно как равные возможности для всех.
Да.
Да, вот эти равные возможности должны оставаться без лукавства. Без того, чтобы ряду вузов, как вот я слышал в новостях, инженерные специальности разрешили, медицинским специальностям разрешили. Это все лукавство, не надо. Давайте мы оставим единый экзамен и по нему будем... Или примем какую-то другую, опять-таки, одинаковую для всех систему, равную. Вот С этим надо входить. Об этом нужно говорить в сентябре, в октябре, чтобы понимать, к чему ребенок придет в мае.
Вот к ЕГЭ возникает большинство претензий ровно потому, что унификация подразумевает определенную уравниловку и, соответственно, такое прокрустово ложе получается для всех, вне зависимости от того, насколько блестящими знаниями ты обладаешь. И вот это усреднение, оно и вызывает вопросы у многих. Как вот... Потом, кстати, это порождает то, что учителя начинают натаскивать именно на тесты, вот ровно для того, чтобы доказать в том числе и свою квалификацию, для того, чтобы учреждение не потеряло там свои баллы какие-то, образовательные учреждения. Как одно с другим совместить? Вот здесь вы рецепт какой-то видите?
У нас все, допустим, есть класс. В классе сидит 30 человек. Учитель, не даем оценочных категорий, их 30 человек натаскивает. Один сдал на 100 баллов, другой сдал на 60. Вот вам дифференциация. Она остается. И это связано и с его знаниями, и с его способностями ребенка, я имею в виду.
А воспитательная функция где?
Воспитательная функция, да, мы начали разговор с воспитательной функцией. Вот школе, безусловно, надо возвращать воспитательную функцию, но тогда здесь другой вопрос. К ЕГЭ это неприменимо, это другая тема совершенно. Но... Школа должна воспитывать прежде всего своими примерами. Школа должна быть современной. Учитель должен быть современный. Он должен быть в контексте. Он должен быть не за панибратских отношениях с детьми. Это никому это не нужно, конечно. Но он должен быть в их теме. Понимаете? Воспитывать личным примером. А если говорить просто призывать к порядку и рассказывать о каких-то лозунгах, современный ребенок, он сделает вид, что да, конечно, он прилежный мальчик или девочка, он это послушает. Но я не очень уверен, что в его сердце какой-то след останется от этого. Это еще более сложная проблема, чем проблема ЕГЭ, проблема содержания, образования и так далее.
Просто в качестве уточнения, вы в курсе того, какую музыку слушают ваши ученики? Альбомы прослушиваете специально для этого?
Альбомы не прослушиваю, вообще ничего не прослушиваю, не слушаю.
И в игры не играю.
Но я вижу по соцсетям, что они слушают разную музыку. Я вот ответить на конкретный вопрос, что они слушают вот это, вот это, вот это, я не могу. Я знаю, что она абсолютно разная. Есть вещи, которых я вообще даже вот и не знаю даже. К чему вопрос?
Я просто пытаюсь понять степень вашего проникновения, ну, вы же говорите о воспитательной функции, не только об образовательной, но и о воспитательной, и что учитель должен быть человеком, который понимает, по крайней мере, своих учеников, а так как вы опытный педагог, поэтому я у вас и уточняю.
Насколько... в этом смысле.
Да.
Ну, я не уверен, что если я буду знать всю музыку, которую, и даже говорить, о, клево, да, мне тоже нравится, хотя мне это не нравится, это будет здорово. Мне кажется, главное быть перед ними очень честным. И не лукавить, и говорить как есть, не воспринимать каждого ребенка, ну вот сейчас скажу какие-то высокопарные слова, как Божий дар. Не надо их делить на хороших, плохих, на талантливых и на бездарных. И они это очень чувствуют, причем любой возраст. Вот будь то там начальные классы, средние звено, особенно старшие подростки. Никаких ярлыков.
Это Марат Алимов, обращаюсь к Борису Чернышову, как представителю Государственной Думы Российской Федерации. Вот вы, как законотворцы, с какой стороны ты вообще планируете заходить на эту историю?
На какую, на ЕГЭ?
Не на ЕГЭ, а вот именно на воспитательную функцию, которую должна нести школа. С чего это, по вашему мнению, должно начинаться? Как это должно выглядеть? Вы хотите зайти со стороны педагогов, вы хотите зайти со стороны, я не знаю, школы как менеджмента, где там должны какие-то кадры. Как это с вашей точки зрения должно выглядеть?
Мне кажется,
возвращение
воспитательной функции. Мы переборщили с форматом школы как менеджмент, потому что я помню еще, я только заканчивал школу, появлялись вот эти платные услуги, когда начинается фильтрация тех, кто платит, мы лучше относимся, а тех, кто не платит, мы относимся обычно, так сказать. И вот этот момент, когда в школе появились деньги, частные деньги родителей, тогда начиналось вот это развращение отношения к ученику. Это действительно на себе, что называется, даже успел прочувствовать. И по ЕГЭ, и так далее, и по подготовке, и по всему другому вопросу. Самое важное...
То есть вы уже...
Я сдавал ЕГЭ.
Нет, вы уже искорёжены современной системой образования. Ну,
меня немного коробило, корёжило, но не сильно. Потому что еще те наши замечательные учителя, которые были, преподавали, еще даже моих родителей помнят в школе, они тогда заканчивали, к сожалению, к большому сожалению, свою работу в нашей 69-й школе города Воронежа.
А я его просто уточню. То есть мы живем в обществе, которое пытается существовать по правилам рыночной экономики, капитализма, если хотите. При этом вам не нравится, что в школу пришли деньги. Деньги – это зачастую просто инструмент, который можно использовать как во благо, так и во вред. Так с чем вы бороться? С деньгами собираетесь?
Вы правильно сказали, что мы в нашей системе пытаемся жить по рыночным механизмам. С деньгами бороться в школе, конечно же, не получается, но государство должно давать возможность ребенку, который даже не имеет этих денег, который не имеет возможности прийти к репетитору или использовать, как сейчас иногда поступают, когда поступают ребята, декан у них репетитор, и потом на Олимпиаде они неожиданно 100 баллов набирают. Мы должны дать самую главную возможность всем им в равной степени получить не просто базовые знания, фундаментальные знания, но еще и чтобы у себя внутри, в школе, они не различались, потому кто ходит на какие кружки и кто использует каких репетиторов при подготовке.
Вот видите, вы за ЕГЭ, вы за унификацию, вы хотите, чтобы все были одинаковы.
Нет, я отчасти согласен с этим. Я сам поступал и через ЕГЭ, и через внутренний вступительный экзамен в ВУЗе. И сейчас даже по той статистике, которая есть в московских высших учебных заведениях, порядка 65% это иногородние ребята с регионов, которые приехали. ЕГЭ в какой-то мере дало возможность.
Да бог с ним, воспитательную функцию-то как возвращать?
А воспитательную функцию мы должны возвращать через работу, прежде всего, с учителями, которые приходят на смену вот этим нашим замечательным прославленным педагогам, которые сейчас есть в российской школе. Приходят иногда ребята не совсем подготовленные, и начинается и понебратство, и что-то еще. А забывают они о том, что прежде всего учитель, как мне кажется, это тот человек, который во многом влияет на развитие личности, на становление ребенка. Вот это самое главное.
Борис Чернышов, обращаюсь к Кириллу Лукьяненко. Вот опять та же самая воспитательная функция. Как вами, как представителем родительского комитета, это видится? Чего вы конкретно будете добиваться?
Ну, в первую очередь, хочется, наверное, еще подчеркнуть то, что у нас действительно имеются определенные шаблонные такие единые критерии при оценивании учащихся. Я говорю не про ЕГЭ, я говорю в принципе. То есть у нас вот есть пятибалльная шкала, и вот они в рамках нее, в рамках школьной программы как бы обучаются, получают оценки, да, и так далее, и так далее. Многие вот родители, которые к нам обращаются, тоже подмечают тот факт, что такая система не позволяет в полной мере выявлять и развивать таланты учеников. Мне кажется, нужно развивать, наверное, такой определенный индивидуальный подход к каждому из учеников со стороны учителей. В первую очередь, что позволит не только наладить более прямой диалог между ними, но и позволит в большей степени реализовать учеников, реализовать их потенциал.
Опять вот сейчас, как это, рискую показаться слишком старым, но я помню эти разговоры о том, что нужно найти индивидуальный подход к каждому ученику еще в советской школе. Поэтому я и спрашиваю всегда, конкретика, вы как это себе видите, вы как себе это представляете, вы с чего хотите начать, по крайней мере? Вы с требований к педагогам, чтобы они каким-то образом отчитывались, что они индивидуально подошли к этому, к этому, к этому и к этому, или все-таки вы хотите начать с образования, которое получают педагоги в своих высших учебных заведениях, с чем они потом приходят к ученикам?
Не, естественно, здесь нужно начинать с работы с педагогами. Здесь речь идет не о том, чтобы там загнать их опять в бюрократические какие-то формы отчетов и так далее. Здесь нужно работать с педагогами, нужно обучать их тому, чтобы они правильно взаимодействовали с детьми. Именно вот в этом направлении. Я думаю, коллеги со мной согласятся.
Ну, еще Марат Алимов. Мне кажется, что, опять-таки, вот с чего мы начинали эфир, да, патриотическое воспитание, гражданское воспитание, оно впрямую связано с содержанием основной функции школы, с обучением. Вот когда мне интересно, да, когда я понимаю предмет, когда я в этом предмете боготворю учителя, у меня и моя гражданская идентичность будет складываться успешно. Если я, мне не получается, если я вхожу в школу под принуждением, да, я, ноги не ведут в кабинет, но я иду, потому что остальные все идут вместе. Ой, тут сложно.
А потом еще двоек налепили, и вообще да, уже да, и не хочется туда ходить в эту школу, да, потому что приходишь в школу, а плюху получаешь.
У ребенка же нет деления, вот это у меня предмет, а это моя гражданская позиция. У него, конечно, это все вместе.
Главное сделать школу интересной,
да,
для того,
Борис
чтобы туда тянулось. Для того, чтобы туда дети тянулись, чтобы они понимали, что они могут там найти себе и будущую профессию, узнать, куда они могут проследовать. Ведь для каждого человека самое главное — образ будущего. И мы его потеряли.
Хорошо, вопрос, как сделать школу интересной, оставим уже на после новостей и рекламы. Я напомню, с нами Марат Алимов, Борис Чернышов, Кирилл Лукьяненко. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска рекламы, после этого продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Сейчас говорим о проблемах образования в Российской Федерации или о перспективах, кому как удобнее. Я напомню, с нами учитель русского языка и литературы гимназии 15-17, учитель года 2006 года Марат Алимов. С нами заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов и директор по развитию Национального родительского комитета Кирилл Лукьяненко. Вопрос, который остался пока без ответа, о котором предлагаю сейчас уже более подробно поговорить. А как сделать школу интересной? Я, встречаясь с различными представителями от образования в России, обращаю внимание на следующую деталь. Там тоже ищут различные подходы для того, чтобы, ну, как-то преобразить жизнь школы, чтобы она соответствовала современным стандартам. Обращаю внимание на следующее. Как с доп. Образованием сейчас пытаются поступить? Через определенные сертификаты, похожие чем-то на полис обязательного медицинского страхования, чтобы туда класть денежку родителям, а родители уже сами бы решали, куда, в какой кружок эту денежку отнести, возможно, в несколько кружков. Или это будет какая-то частная спортивная школа, или это будет секция в общеобразовательном учреждении, или это кружок какой-то будет. Вот я, может быть, ошибусь, но говоря о том, как сделать школу интересной, а, возможно, правда имеет смысл уже такие сертификаты на образование в России выдавать, чтобы родители сами решали, кстати, об альтернативе, куда им отдавать своего ребенка, где его обучать, чем, как его обучать. Вот вопрос пока так поставлен, начнем с Марата Алимова. Марат Рашидович.
Ну, частично эта идея реализована, потому что школа имеет подушевое финансирование в России, в том числе и в Москве. Чем больше у школы учеников приходит, да, соответственно, тем больше финансирования, тем больше у нее финансовой свободы. А подразумевается, что количество учеников приходит на хорошую школу, то есть в хорошей школе учеников больше, в той школе, которая, ну, менее хороша, соответственно, меньше.
То есть сейчас отчасти это реализуется, но опять эта свобода скорее предоставляется не только родителям.
Тут нет финансового сертификата. Да. Здесь просто как бы родитель голосует своим выбором за школу. То есть выбором, вот он привел ребенка, значит, он...
Привел ребенка, прошел дополнительные испытания для того, чтобы попасть в ту школу, в которую он хочет. И после этого, в случае, если повезет, он в эту школу попадает. Пока это выглядит так.
Ну, я просто хочу сказать, что вот эта идея дифференциации, она несколько сейчас ушла на второй план в связи с масштабным в Москве проектом объединения школ. Угу. Понимаете? Потому что сейчас осталось так, на самом деле, немного школ, в которых, которые соединили сильные школы со слабыми школами. И вот получилось, что как бы, может быть, такая была задумка, не знаю на самом деле, что все школы в Москве очень, конечно, я так осторожно говорю, но не приблизительно равные.
То есть сейчас уравняли, и это правильно?
Не знаю.
Хорошо, оставим пока без ответа. Борис Чернышов, как сделать обучение в школе интересным?
Ну, во-первых, надо послушать самих учеников, что им это, что им интересно. У нас в нашей даже школе, я помню, было разное направление для всех. Кто-то себе выбирал какое-то спортивное направление, кто-то занимался начертательной геометрией, музыкальной школой. Дудел на трубе, как я на кларнете учился. Разный подход. Но главное, чтобы было это интересно самим ученикам. У нас же сейчас такая ситуация, что в 10-11 классе, как было правильно сказано, ребята начинают активно заниматься выбором своей будущей профессии и готовятся к ЕГЭ. Поэтому для них ничего интереснее, чем прорешать тот или иной КИМ, контрольно-измерительный материал, к сожалению, нету.
Интереснее это есть, но нужда заставляет.
Нужда заставляет. Поэтому вот, как депутат Госдумы, мы от нашей фракции, я об этом много говорил, и Владимир Жириновский, и мы в ЛДПР говорили, потому что надо сейчас больше внимания уделять профориентации. Возможно, даже очистить год там, в 9 классе, не знаю, какой-то год перед сдачей ЕГЭ, чтобы ребята смогли сходить на интересующих специальности, в профессии, коллективы трудовые и выбрать для себя дальнейший путь развития. Может быть, дополнительный год даже ввести для образования. Но потом будет больше выгоды, и мы перестанем государством всем инвестировать в безработицу. Потому что уже сейчас каждый 15-й поступающий в ВУЗ, по сути, будет безработным. Нам нужно сделать так, чтобы они себя реализовали. Нашли путь и не ломали себе судьбу.
Обращаюсь к Кириллу Лукьяненко. Кирилл Тимурович, ваш рецепт?
Ну, это, естественно, нужно работать непосредственно с учениками, повысить с их стороны интерес к посещению школы. Вот вы сказали про всякие кружки и секции. На мой взгляд, это должно быть внутри школы все. Вот. И, конечно, я соглашусь, да, вопрос профориентации, особенно в средней, старшей школе, он стоит довольно, на самом деле, остро. И нужно действительно уделять внимание профориентации учеников.
Насколько
потому что, когда они понимают свой дальнейший путь, у них приходит и мотивация, и возникает желание работать и развиваться в данном направлении. И если школа будет давать им полноценную возможность заниматься этим, то с их стороны это повысит желание обучаться.
Насколько справедливо всех загонять в школы общеобразовательные, все загонять в школы общеобразовательные? Вы сами сказали, что вы за то, чтобы дополнительное образование вот было именно в школах. Почему не выбор ученика должен быть? Где ему получать то самое? Правильно.
Здесь речь не идет о том, чтобы все загонять в школы. Я сказал, что, на мой взгляд, они должны быть в школах. Просто большинство школ, ну, вот, в которые я имел как бы возможность зайти, пообщаться там с учениками, с руководством, они имеют там, как правило, каждая крупная школа при себе там несколько каких-нибудь там секций или кружков, куда, собственно, их ученики и ходят. Я вот имел в виду это.
Угу. А, кстати, на что сейчас учителя, вот руководство школы, прежде всего, сетуют, когда вы к ним приходите? Они же, наверное, рассчитывают, что они сейчас что-нибудь скажут и их услышат. Так ну, вот, о чем они громче всего хотят заявить?
Ну, на самом деле, в последнее время, вот как раз если брать Москву, по объединению вот этих школ программ очень много, как бы, учителей жалуются на не совсем полное понимание того, для чего это делается, и вот эти перетурбации, то, что там учителям приходится там бегать из одной школы в другую, у них мало на это времени, вот. Как бы вот в основном такие технические жалобы вступают.
Именно организационного характера. Да. Борис Чернышев хотел
жалуются, вот недавно разговаривал, вчера вернулся из Воронежской области. Учителя говорят следующее: не хватает только одного.
Денег.
Антидепрессантов. Потому что столько заниматься вот этим бумагоморательством, столько заниматься бюрократией, и чтобы больше компонента воспитания было, освободить наконец-то учителей от их вот этой бюрократии, которую насадила на них чиновники региональные, муниципальные, чтобы они постоянно отчитывались. Они говорят: вот это, избавьте нас от этого, пожалуйста, мы вас умоляем, мы тогда и с детьми больше будем заниматься.
А как будете проверять эффективность работы тех или иных образовательных учреждений?
Понимаете, когда они заполняют одну и ту же, один и тот же отчет просто в разных формах, на самом медленном интернете...
Позвольте.
Я слышал.
Я сегодня все обеспечены
высокоскоростным интернетом. Суперскоростным, но люди-то тоже...
Скорость маленькая.
Ну, скорость... У каждого высокая скорость своя.
Интернет высокоскоростной, но скорость маленькая. Хорошо.
Вот, знаете, жалуются люди.
Понимаю, Марат Алимов.
Мне вот часто в подобных встречах говорят о том, что когда начинают речь идти о ворохе бумаг, о администрировании, говорят: ну вот вы учитель, вот вы скажите, вы устали от бумаг. А я уже многие годы говорю, что особо бумаг у меня нет. Представляете, вот я работаю в московской школе, всегда работал в московских школах на протяжении уже почти 25 лет я работаю, и я не могу припомнить, чтобы были вот какие-то сверх такие совершенно циркуляры, просто какие-то феерические, которые надо было заполнять и тратить на это много времени. Более того, сейчас у нас электронный документооборот в московских школах, он налажен, будем так говорить, поэтому это занимает еще меньше времени. Единственное, что, наверное, как учить классный руководитель, вот как классный руководитель, да, у него еще какие-то бумаги остаются, и много раз совершенно такие достойные каких-то вот советского журнала «Крокодил» запоминаний. А вот у учителя-предметника, по большому счету, сильно бумаг-то нет. У нас есть планирование, у нас есть электронный журнал, у нас есть электронный дневник. Сейчас очень интересный проект в московской школе идет, «Московская электронная школа». Очень, мне кажется, интересно.
Это в Москве больше, это история Москвы.
Да, это история Москвы. Но вот министр, о котором мы говорили в этой программе, она говорила о том, что сначала МЭШ, Московская электронная школа, потом РЭШ, Российская электронная школа. Москва отрабатывает модель всей российской образовательной системы. Поэтому мне кажется, может быть, я не прав, говорю только о Москве, вот эта проблема с бумажным творчеством, она ушла. Или, по крайней мере, в большинстве школ уходят.
Опять же, это про московские.
Сейчас Борис Чернышев.
Воронежская школа, я приезжаю, ну, у нас же все теперь компьютеризировано. Великолепно. Висит интерактивная доска, висит проектор. Ну, на месте проектора просто торчит провод, потому что он сломался, а чтобы починить, у школы денег нет. Поэтому, конечно же, то, о чем вы говорите, это больше московская история. И действительно, в Москве очень много делается, и за счет того, что компактно, можно достаточно быстро и доехать, и проверить, и поконтролировать. А вот во всей России все-таки немножко по-другому. Все-таки интернет помедленнее, и проблем побольше.
Ну, слава богу, уже от диалаб соединения ушли, да?
Ну, где-то еще оставался.
Хорошо. Я предлагаю сейчас уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Теперь уже можете дозваниваться и что-нибудь писать. Юра пишет, если послушать учеников, они скажут, им интересно играть в компьютер, курить, пить пиво, хватать женщин. Заразная сегодня школа конкурирует с мобильным телефоном и планшетом за внимание ребенка, пишет Юра. Есть такая проблема, Марат Рашидович?
Есть. Да, есть такая проблема относительно того, что мобильный телефон, планшет, гаджеты стали частью нашей жизни, но...
А вас, кстати, проверяют вот в Википедии, когда вы что-то рассказываете на уроке, тут же полезли куда-нибудь в планшет и раз...
Ну, возможно, и проверяют, но у меня не было таких случаев, когда поднимает руку ученик и говорит, а вот здесь написано не так.
Вы... Не было все же.
Да, не было, но исключать такое нельзя. Обычно говорят, это свойственно урокам иностранного языка.
Ага.
Там часто обращаются к подобным вещам. Но хочу сказать, что вот опять о своем, что при неподдельном интересе к предмету, к учителю, гаджет уходит. Гаджет – это скука, понимаете? Вот порождение, гаджет рождается под влиянием скуки и непонимания того, что происходит. Вот мысль человек упустил, да, ее в сентябре, и не стал за ней идти. А дальше пошел октябрь, ноябрь, декабрь, мысли нет, а уроки посещать надо. Достану-ка я гаджет, почитаю, что ребята пишут.
Хорошо, принимается. Ну и вот сразу Борису Чернышову, видимо, пишет Юрий, то был Юра, а теперь Юрий пишет. Короче, идеальная школа для депутатов – это школа, воспитывающая наших детей рабами-патриотами, а своих детей депутаты будут образовывать за бугром. Ну, кто-то должен же будет патриотичным стадом потом управлять. Пожалуйста, Борис
Александрович. Да, я не могу принять эту позицию Юрия, уважаемого Юрия, потому что... Почему рабами? У нас растут ребята, даже последние события в Москве. Выходили школьники, протестовали, заявляли свою позицию. Кто-то не понимал, за что идет, но есть ребята, которые мыслили и говорили огромное количество мероприятий, политических, неполитических, в разных регионах. В Томске восьмиклассник, по-моему, да, выступает с такой зрелой, интересной речью, со своим пониманием вообще государственного устройства, демократии, чего-то еще. И рабов-то сейчас и нету, потому что мир не ограничивается определенным подходом, там, в школу или что-то еще. Ребята постоянно находятся в огромном информационном пространстве. И я абсолютно не принимаю, особенно там, что там про депутатов, куда-то за границу они отправляют. У нас во фракции ЛДПР многие ребята ходят, кто с родителями переехал сюда из регионов, в московские школы. Кто-то, кто
многие,
остался
но
там...
не все, судя по
всему. Нет, кто-то остался, допустим, вот у наших депутатов с Урала, некоторые остались, семьи там. Они ездят каждые выходные на встречи с избирателями, с семьями. Они учатся в этих школах. То есть я абсолютно не принимаю и не воспринимаю такой позиции. Это абсолютно такая какая-то калька.
Уточню у Кирилла Лукьяненко, нет ли ощущения, Кирилл Тимурович, что сейчас вот со всеми разговорами о патриотизме, о скрепах, о консерватизме, если хотите, вот пересолили, перегнули палку?
Ну, на самом деле с этой тематикой нужно быть довольно осторожным, потому что дети, молодежь, как бы, это такая аудитория, которую может неправильно понять, как бы, и сработает, к сожалению, обратный эффект, вполне возможно. Но нет, на сегодняшний день, на мой взгляд, идет данный процесс довольно аккуратно, и у нас, опять же, молодежь и те же самые школьники имеют довольно активную гражданскую позицию и очень активно участвуют, скажем так, в общественной жизни, выражают свое мнение и так далее. Поэтому...
Вам это нравится?
Ну, а что плохого в том, что люди выражают свою гражданскую позицию, это их право? полная.
Ну, только что сетовали на то, что у школы нет фактически никакой воспитательной функции, поэтому непонятно, как они воспитаны, но при этом уже выражают свою гражданскую позицию, не став полноценными гражданами, вот поэтому и уточняют. Ну,
выражение гражданской позиции, это тоже может же содействовать воспитательной функции, почему нет? Почему это нужно рассматривать сразу как нечто такое отрицательное, негативное?
Евгений пишет, а как вообще стать учителем? Ну, никто не берет на работу без опыта, хотя успешно готовлю учеников к ЕГЭ по истории и обществознанию уже 3 года, но есть большое желание стать педагогом. Может, я что-то неправильно делаю, на всякий случай уточняет Евгений. Марат Рашидович.
Яндекс, работа. Начнем с этого. Очень большая вакансия по Москве разных специалистов. Обзваниваете. Но это проблема не только школы. Никто не хочет брать на работу людей без опыта. Все хотят с опытом, где этот опыт взять, но... Я знаю, крики СОС обычно такие бывают где-то в августе, да, когда вот все было хорошо, и вдруг хоп.
А учителей не хватает.
А учителей не хватает, ушла, уволилась там. Ну, в общем, неважно, суть не в этом. Суть в том, что ловим момент и соглашаемся, да, соглашаемся на то, что предлагают, и начинаем накапливать опыт. Года 2-3 пройдет, уже человек будет... в другом статусе, прежде всего, внутреннем для себя, он же уже может выбирать. Это нормально, здесь проблем нет.
7373948, сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я в эфире, да, ой, как хорошо. Значит, такой вопрос. У меня внук закончил колледж, но его не взяли на работу. Вот только что вы сказали, действительно, я уж хотела положить трубку. Нет у него опыта. Мальчик пошел работать не по специальности. Сейчас нормально, его повышают, как бы, но без специальности. Потом он поступил в институт. Значит, там предложение внес по вот этой, по мусору, так сказать, как раздельный мусор и прочее, прочее. Такая интересная у него позиция была. Но, к сожалению, он там какие-то контрольные...
Я на всякий случай уточню.
Да, да, короче он... говоря, я хочу что предложить?
Он педагог? Значит,
я хочу, что... Нет, я не педагог, но я обожаю педагогику. Значит, что хочу предложить? Чтобы год дети занимались профессионально, чтобы у них какой-то профессиональный опыт, так сказать, нарождался, понимаете?
Практика это называется.
Ну вот я не знаю, как это сделать, может быть, разные профессии.
Допустим, я понял, хорошо. Но это я на всякий случай напомню, что мы говорим об образовании учителях прежде всего, что касается профориентации. Ну, тоже вроде как
тоже тема, которая
нас касается. Да.
Мы абсолютно поддерживаем позицию.
Но с другой стороны...
Марат Алимович.
Да, с другой стороны, человек определяется со своей будущностью не всегда в 17 лет. Мне кажется, что когда он заканчивает колледж или вуз, это 20, 22, 23 года, и то люди совершают промахи и ошибки. Поэтому здесь вот нельзя говорить о том, что школа может прям путь определить. Может что-то, но по возрасту рановато, мне кажется.
Да. Можно, да. Спасибо.
Борис Чернышов.
Тут я, конечно, отчасти не соглашусь, потому что на своем примере своих однокурсников, своих коллег, друзей, видел, как в ВУЗе меняет по 3-4 факультета, чтобы пытаться найти что-то, что ему понравится, и так и не находит. Лучше в школе дать ему как раз вот эту возможность опробовать себя, походить, посмотреть. Кто-то, может быть, разочаруется в самых там популярных профессиях и будет думать заранее. И, конечно же, это планирование должно быть определенное, стратегическое планирование нашим и Министерством образования, и другим, составление рейтингов профессий, которые будут популярными или будут давать доход. Вот сейчас тоже смотрел по своему региону, который курирую. Сейчас самая высокооплачиваемая профессия – это ветеринар-птицевод. 130 тысяч рублей в регионе.
В Воронежской области,
да. Самая
востребованная.
Самая высокая. 130 тысяч рублей готовы взять людей. Поэтому это очень важно, чтобы хотя бы давали такие магистральные пути, что будет сейчас, там, через 5, через 10 лет, возможно,
дают, популярные. Говорят, технари нужны. Технари очень нужны в Российской
Федерации. Согласен, я согласен. Но хотя бы сейчас все будут учиться на одной специальности, она опять же станет, будет больше предложения, чем спроса. Здесь нужно подходить к этому с умом. И...
Я понимаю, я не
Марат против. Алимов.
Да, я просто про то, что вы же сами говорите, в ВУЗе меняют факультеты. То есть да. Еще не личность не состоялась до конца. Поэтому школа может действительно только предложить в плане профориентации.
Ну, пусть походят, посмотрят, определяют. Конечно. А сейчас ничего этого нету, к сожалению. Вообще ничего нет. И поэтому он вообще неподготовленный приходит, слышит что-то, вот там какие-то
специальности. И у нас нет получают. Такого, и советского опыта нет.
Давайте делать российский,
мне кажется, совместно. Нет, согласен, советского опыта.
Согласен.
И российского опыта, такой вообще серьезной нет. профориентации
вообще
у нас нет.
Вообще нет, это правда.
Кирилл Тимурович, есть что
Более
добавить?
Более того, да, хочется отметить то, что не только, пока они учатся, зачастую вот люди оканчивают вуз, они поступают там на работу по полученной специальности, там, не знаю, неделю отработают, и понимают, что это просто не их. Поэтому, на мой взгляд, важно создать возможность того, чтобы дети могли еще со школьной скамьи начать ознакомление непосредственно с каким-то там местным работой или хотя бы специальностью. Потому что если они там определятся, пойдут учиться по этой специальности, они просто потеряют несколько лет, и все. Потому что это не их. В итоге они вынуждены опять там идти на обучение, заново что-то там случается, в итоге у нас что-то безработица
и так далее. Поэтому государство инвестирует у нас в безработицу. Создавая.
Слушайте, абсолютно... инвестирует.
Да.
Безработица и все как-то не очень задается. Она
не задается,
на уровне 5%.
Поэтому... Но это официально.
Да. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо тогда вас. 7373948. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович меня зовут.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, большое спасибо за интересную передачу. Только вот слово технари нам очень не нравится. Нам нравятся инженеры.
Правильно.
Ученые, которые сейчас нужны. Нам нужно, чтобы по телевизору была не болтовня по сериалам, а чтобы рассказывали о профессиях, о знающих ученых, чтобы у нас не о Серебрякове с утра до вечера трепались, а об ученых, которые что-то сделали в этом мире.
Да, Виктор Михайлович решил махом все проблемы. Если по телевизору много будут рассказывать про инженеров, то тут же у нас вся проблема уйдет. 7373948, еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Мне вот интересно, почему всегда все разговоры, ну, такие вот на подобные темы ведут, только как бы, ну, про Москву. Почему не говорят про маленькие города, где, я насколько знаю, у нас сейчас зарплата учителя зависит от количества учеников. Вот, допустим, маленькие города вымирают, работа прекращается, учеников мало в класс, учителя получают копеечную зарплату. Все знают, что это ненормально, но все молчат, и так все и продолжается. Ничего на эту тему никто менять не собирается, как будто так и надо.
Спасибо, принимается. Нормально. Борис Александрович.
Ну, смотрите, здесь вот про оптимизацию московскую мы поговорили, все хорошо, вроде усреднили. А оптимизация в регионах, это значит закрытие школ на селе. И когда начинаем разговаривать мы с тем или иным главой поселения, главой администрации какого-то района, ну, мне сказали, мне нужно деньги сохранять в бюджете, перераспределять. А когда закрываются школы, это, по сути, означает вымирание того или иного населенного пункта. Поэтому здесь абсолютно неправильно мы подходим вообще к работе. Вот вы говорите, что Москва – это пилотная площадка везде, вот сюда мы на Москве это все отрабатываем. Но те алгоритмы, которые эффективны в Москве, абсолютно уничтожительная практика.
Хотел бы поправить вас, Борис Александрович.
Давайте. Все-таки
малокомплектные сельские школы закрывали еще до того, как укрупняли школы в Москве.
Согласен.
И это массово прокатилось по регионам еще, когда в Москве об этом даже не заикались.
Ну, в начале нулевых начался этот процесс,
да,
такой, серьезный.
Да, да.
Абсолютно
тогда,
с вами согласен.
Тогда
позакрывали. Но сейчас это начинается, вот такой лейбл оптимизации. И под словом оптимизация мы можем закрывать больницы, роддома в маленьких поселках, станции скорой помощи.
Сколь эффективно малокомплектная сельская школа?
Если ее не будет, не будет вообще этого села. Поэтому я считаю, что это вопрос выживания русского, российского села. Поэтому мы в Госдуме эту позицию от фракции ЛДПР очень активно отстаиваем. Это очень важно. Мы сейчас видим это.
То есть отмена прошлого финансирования.
Нужно сохранить эти школы. Но, какими подходами? Это уже надо разрабатывать. Но не под лейблом оптимизации закрывать все и вся.
Марат Рашидович, солидарны с коллегой?
Солидарен с коллегой, солидарен с моими коллегами в школах нашей Российской Федерации. Но я вот единственное, что хочу сказать. Сейчас ведь какая-то идет тема про то, что школы должны переподчиниться.
Из муниципальных
в федеральный.
Да,
и
да,
мне
да,
кажется,
да.
что это первый шаг к тому, чтобы наладить администрирование и, может быть, даже финансирование.
Правильно,
потому
да.
Потому что
да.
школы финансируются из муниципальных бюджетов, они у всех разные.
Конечно.
Поэтому и проблемы такие.
Ну, у нас остается буквально 20 секунд. Я не знаю, Кирилл Тимурович, можете подытожить?
Да, полностью поддерживаю данную позицию. Согласен, нужно это все переводить на федеральный уровень. Тогда улучшится и финансирование, и общее положение дел, именно вот выживание таких мелких.
Только перед или обратно забирать
не
на
только,
федеральный
это,
уровень.
Ну, Когда? В 90-х-то мы
хорошо
передали.
С нами был Марат Алимов, Борис Чернышов, Кирилл Лукьяненко. Спасибо за участие
спасибо
в дискуссии.
Приходите. Хорошего дня всем.